Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех наших слушателей. Как я вам обещал в прошлой передаче, у нас сегодня очень интересный гость. Это мой большой давнишний друг, представитель Индии, достаточно экзотическая страна. Часто мы говорим про представителя Узбекистана, Таджикистана. И помимо всего этого он является журналистом, известным, авторитетным, представляет Times of India, Датан Девадатхан Наир. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, у нас сегодня тема передачи «Индия – партнер России в непростое время». То есть традиционно в нашей передаче мы обсуждаем, ну, какие-то вещи, скажем, связанные с миграцией, но так как сейчас спецоперация на Украине, в общем-то, затмила все информационные поводы, да. Вот, то у нас более такой свободный формат, и мне интересно, как вообще в целом вот власти Индии, люди, которые проживают в Индии, да, там что же, разные группы, вот, как они в целом относятся к происходящему, какие у них мысли?
Индия относится к этому событию очень осторожно, очень внимательно следит. Если следить индийские СМИ, они больше освещают этот кризис, нежели внутренние политики.
Ага.
Даже недавно было у нас 5 штатах выборов, она ушла на второй план. Обычно, если внутренние выборы, у нас мы освещаем очень громко. И это событие, российско-украинское это событие, она стала второй план. Это значит, для Индии является это ключевой какой-то проблема, которой Индия тоже иногда сталкивается с такими соседями, такими проблемами. Поэтому нам знакомы такие чувства, такие моменты. Поэтому Индия полностью поддерживает Россию в этом конфликте. Она официально объявила об этом, говорила несколько в мероприятиях. Индия сдержала все голосования. Это дало понять, что Индия поддерживает Россию полностью.
Ну, а вот, скажем так, просто люди, которые живут в Индии, да, скажем, местные жители, они как вот к этому относятся?
Всем? Естественно, они поддерживают Россию, россиян, и особенно Владимира Путина поддерживает вашего президента. Но наши СМИ, как везде, она очень ангажирована. Она ангажирована, если сказать, что 80% они все под влиянием западных СМИ. Почему? Потому что они все получают источник информации из типа Reuters, Associated Press, все BBC, CNN, из этих. Из российских источников они практически ничего не получают, но пытаются РТ и Спутник, и РИА Новости, они все дают, но все равно тот сильнее, потому что они давным-давно, уже 70 лет у нас они индийские СМИ контролируют. Они не контролируют в смысле зарубежные новости, полностью мы берем от них. А так целый народ поддерживает Россию.
Ну, то есть все события воспринимаются скорее позитивно, я так понимаю, да, что вопрос только теперь, как быстро все это закончится, какой будет результат. Хорошо. С точки зрения, вот мы видим сейчас за последние недели очень многие там иностранные компании, которые здесь вели бизнес, это там и торговые компании, там и общепит, ну, абсолютно разные, говорят, что все, мы хотим уходить. Понятно, что они не хотят, да. Я не верю, что Макдональдс, который здесь крутит какие-то сумасшедшие миллиарды, да, у него работают десятки тысяч сотрудников, что он добровольно, мне это не надо, я пойду. Понятно, что на них давят, это очевидно. Вот, и хороший такой пример был компания Uniqlo, которая торгует одеждой. Они сначала сказали, нам это все равно, мы остаемся, людям надо одеваться, почему мы должны уходить? Прошло несколько дней, мы тоже уходим. Ну, наверное, как-то давят там на них, да. Но при этом мы понимаем, что вот если все эти западные бренды будут уходить, будут открываться рынки, которые раньше, в общем-то, были достаточно конкурентные. Вот что думают бизнесмены из Индии, или, может быть, которые уже здесь ведут дела, да, как они относятся ко всему этому?
Они относятся очень к этому печально, потому что, как бы мы ни говорили, как бы ни хотели, ни индийские, ни китайские компании не могут заменить те, кто ушли. Допустим, Макдональдса заменить никем, никто не может заменить. Но и мы надеемся, не только мы, все надеются, что они вернутся. Это все им, как вы правильно сказали, что они по своей воле не ушли. Их попросили. Да. Вот поэтому это время, надеюсь, что это временная мера, где-то, наверное, 6 месяцев или год, наверное, продержится. Потом они все потихонечку вернутся по той или иной причине, они найдет выход в российский рынок. Это огромный рынок, российский рынок. Поэтому и привлекательный рынок. Ну, это не значит, что для индийских и азиатских компаний, бизнесменов, это возможность войти. Потому что они не могли раньше войти из-за такой конкуренции этим большими крупными компаниями. Да? Сейчас они могут войти. Сейчас я не слышал уже, я знаю, что Индия и Россия вот-вот подпишутся рупий и рубль торговли, да, напрямой.
Без конвертации.
И если это случится, ну, очень много индийские компании могут напрямую прийти делать бизнес здесь. Поэтому мы ждем, конечно, я думаю, что в конце этого месяца это произойдет.
А вот традиционно, скажем так, бизнесмены из Индии, да, приезжая в Россию, какие виды бизнеса они здесь ведут?
Разного рода. Первый – фармацевтика, второй – чай, кофе.
Ну, то есть торговля в любом
случае. Да, торговля. И сейчас в последнее время я слышал, что медицинские услуги тоже начали предлагать, зубные кабинеты, там врачи индийские. Несколько врачей работает в российских больницах, в российских клиниках. И консультинговые услуги предлагают такого рода. Очень много айтишники приходят. Растет индийский бизнес.
То есть, получается, ребята, айтишники из Индии приезжают в Россию и работают здесь. Или они работают удаленно, находясь в Индии?
Так и так.
Есть по-разному, здесь, да?
По-разному, да.
Угу. Но вот, может быть, есть какие-то интересные примеры, скажем так, да, вот, которые вы знаете, сталкивались, ну, может быть, там 2-3-4 примера именно бизнеса, который вот человек приехал, да, он потратил сколько-то времени, сколько-то сил, наверняка какие-то инвестиции, но потом получил хороший результат, и можно ставить его в пример другим, что вот, смотрите, делайте так же.
Это, если ставить такой пример, мы с вами знаем нашего господина Котвани, это который приехал, портной. Он в 90-х годах приехал, вообще ничем, он сам это гордеет, он как, каждый раз какой-то в встречах, он говорит, что он приехал сюда пустыми руками, сюда, и создал свой бизнес. Сейчас он открыл такой ателье и шьет, и возглавляет Индийский деловой альянс, и гордится о том, что он все сделал в России, то есть он, так называемый, в кавычках, если можем, деланный в России. Таких примеров очень много. Просто мы оба знаем его, поэтому я его не рекламирую. Его.
Ну, я понимаю, просто, да.
А так, таких очень много. Допустим, магазин специй. Тоже товарищ, который со мной учился, Джива. Да, у него сейчас 7 или 8 магазинов специй, индийских специй по Москве. Тоже он учился, закончил учебу РУДН. И начал этот бизнес, и сейчас у него огромный бизнес, он процветает.
Ну, индийские специи всегда востребованы, да, они, да, вкусные, да, качественные. Да.
И в текстильных сферах очень много людей. И есть индийский очень известный онколог, который здесь учился, и он известный онколог, доктор Сома, его все знают. И он не только влетит онкологических пациентов. И еще у него есть благотворительный фонд, он помогает людям, которые не могут позволить себе оплатить онкологию. Он им помогает, и у него огромный фонд, и он этим занимается давным-давно. И таких,
то есть просто частные лица жертвуют в этот фонд,
да,
и
да.
он потом с этого фонда делает
операцию. Да.
Большой молодец. А вот вы про одного сказали, вы учились, про другого. Расскажите тогда про себя. Вот, ну, как вот вы приехали в Россию, там, где учились, там, ну, как вот у вас складывалась ваша личная жизнь?
Я приехал в Россию давно, в 88 году. Учился тогда университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Потом сейчас его называют Российский университет дружбы народов. Закончил шурфак. И начал работать журналистом с последним, работает в медиасфере сейчас. Mm. И иногда в РУДН преподаю тоже в журналистском факультете.
А, то есть именно тоже на журфаке да. передаете. Да. Есть такое, очень, на мой взгляд, правильное утверждение, что есть определенная часть знаний в любой профессии абсолютно, вот, а в рамках которой ну, говорится о том, что невозможно все знания почерпнуть исключительно из книг, вот, надо именно лично, чтобы вот был наставник, да, вот как есть, говорит, преподаватель, а есть вот наставник, который вот именно передает какие-то тонкости, хитрости, вот, и, конечно, институт наставничества, ну, важнейшая вещь для того, чтобы знания сохранялись, передавались. Это интересно, у нас достаточно много людей, которые вот приходят нам в студию, учились в РУДН, такая кузница кадров получается. Это же очень большой университет,
очень
да?
Очень большой университет.
Сколько там студентов?
Если не ошибаюсь, 27 тысяч.
Ух, это же фактически город.
Город, да, целый, да. да. Это и у нас учатся студентов из 151 стран, 151 угу. стран, то есть это, ты когда заканчиваешь РУДН, у тебя записные книжки, друзей будет минимум 20-30 стран.
Это то, что только с вашей группы, да?
Да, поэтому это огромный опыт, это так называемый нетворкинг, это есть знания, это по книгам ты не выучишь, как той или иной стране, как люди общаются, какие нравы у них, какие манеры у них, какие поведения у них. Поэтому это все РУДН. Я считаю, что РУДН один из университетов, который в мире, который практикует этим.
Самое основное. Я понял. Спасибо. Давайте мы сейчас обратимся к нашим слушателям. Если у кого-то есть вопрос сегодня к нашему гостю, вот, он может касаться абсолютно чего угодно, то вы можете звонить нам в прямой эфир 8-495-7373-948. Телефон прямого эфира. Вот, до 30 минут мы готовы принимать звонки, потом будем уходить на новости. Вот, у кого есть какой вопрос, звоните, пообщаемся. Хорошо, Татан, тогда еще вот вопрос, раз уж мы коснулись РУДН и все вот этого. Получается, что с Индии достаточно большой поток студентов, да, приезжает в Россию?
Да.
А как вот это происходит? Вот, например, я понимаю, когда у нас, ну, допустим, в России живет человек в каком-то там, условно, городе, да, думает, вот поеду там, не знаю, в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, большой город, поеду учиться, да. Ну, опять же, один язык, все говорят в России, да, на русском, там все одно. А как вот, скажем так, человек, живущий в Индии, да, для него Россия далекая, холодная, тут снег, метель, вот это все, язык он вообще не понимает, и он при этом хочет поехать в России учиться, как это происходит? Вот.
Так с давних пор Россия или Советский Союз являются очень достопримечательным местом для учебы в Индии. Считается то, что российское образование, советское образование считалось очень хорошим и также российским образованием. И это одна причина. Первая причина такая. Вторая причина, в Индии есть такая традиция. Если поедешь учиться с рубежом, это престижно считается. То есть, если зарубежный вуз, если у тебя есть диплом зарубежного вуза, считается ты, ну, такой, чуть-чуть выше, чем обычно индийского университета. Это такой, я не знаю, почему такой, но из Индии ежегодно 350 тысяч студентов уезжает с зарубеж.
В разные страны.
В разных стран. И в России попадает только 16 или 17 тысяч студентов. В основном на медицину.
Давайте звоночек примем. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, Вайс. Я просто не сначала слушаю, а кто ваш гость вообще?
Он журналист, представитель Индии.
А, вот как раз, да, в любом случае он относится к политике. Я бы хотел задать вопрос о индийско-китайских отношениях, потому что мы состоим вместе с ними во многих блоках, и ШОС, в том числе и БРИКС. Я бы хотел спросить у Китая территориальные претензии к Индии. Это Аруначал Прадеша, до штата Сикким, до Уттаракханда, и в том числе, да, вплоть до не только Джамму и Кашмира, но и Хима-Прадеша, включая такие водные артерии, как Занскар и Сиаченский ледник, за которые они воюют уже десятилетиями. Вот каковы настроения, есть ли в Индии антикитайские настроения, насколько они сильны, и вообще существует ли перспектива в урегулировании данных территориальных и политических конфликтов?
Спасибо.
Да, и это правда
так. Мне показалось, что он про Индию все знает, да?
Да, это очень хорошо осведомлен человек. Действительно, есть такое начальное отношение с Китаем. В последнее время она стала обострилась по 19-го года. Есть такой конфликт, был даже погибли люди, там у нас несколько солдат погибли. Поэтому в последнее время индийско-китайские отношения очень натянуты. Надеемся, этот кризис, который украинский-российский кризис, нас заставляет сейчас задуматься о том, что нужно ли нам соседом воевать. Может быть, у нас будет такой союз, такой, когда наш бывший политический гуру, скажем, господин Примаков сказал, вот этот треугольник Россия, Индия, Китай. Она всегда мутируется, но мы входим в БРИКС, мы входим в ШОС, и есть РИК, Россия, Индия, Китай. И это отношение сейчас развивать, чтобы противостоять такие, чтобы такой катаклизм не происходило сейчас с Россией. Поэтому это живой пример, это всем живой пример. Поэтому вот правильно отметили, что индийско-китайские отношения очень натянуты в данный момент, но она не дошла до такой острой фазы. Я думаю, что она не перейдет эту фазу на острую фазу. Мы это со столом это будем решать или решается государственные органы.
Я понял, спасибо. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. А вот, знаете, я скажу, я понял, очень вас интересно слушать. Добрый вечер, вы в эфире. Но вот такое ощущение, что США что захотят, то и сделают. Вот пример с Украиной. Захотели, организовали, так и цели.
Вы выключите там радио, а то у нас фонит. Так, еще раз, в чем ваш вопрос?
Ну, вопрос такой, что, знаете, вот хорошая, конечно, ШОС, вот, я Россия, Китай, Индия, но захотят эти дядя Сэм вмешаться и полностью раздорнится, и все по-своему сделают.
Спасибо вам за звонок. Ну, тут вопроса как такового нет, да, ну,
скорее... человек прав, который слушает, звонящий, он прав. Они могут, они и мешают, они будут мешать, они это каждым днем, и, даже в этом кризисе, но у нас, на нас очень сильное давление разных сторон.
Чтобы заняли позицию.
Позицию, да. Поэтому, и сейчас Китай тоже, они давят, поэтому, ну, да. Да, они, это, знаете, я так понимаю, я не экономист, я так понимаю, что у Америки, у западной нашего партнера есть такое понимание, если человек обходит его деньги, то есть если доллар игнорирует доллара, тогда он начинает вмешивать этот процесс. Поэтому,
ну, как было в Ливии.
Да, да. Поэтому тут тоже, наверное, это можно ожидать.
Да, согласен. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Вот чуть-чуть издалека, недавно услышал такую историю про индийские спецслужбы, что на самом деле их мало кто знает, но они на самом деле на уровне лучших спецслужб мира, вот как там, не знаю, российских, американских, израильских, английских. Ну, просто они очень тихие, про них кино не снимают. Вот ваш гость, к нему вопрос. Как он оценивает работу индийских спецслужб в России? Спасибо.
Спасибо.
Понимаете, я журналист, я не имею права комментировать такой. С удовольствием бы я с вами, может быть, на чашку чая, что, да, но официально я не могу комментировать, я не знаю их работу, как они работают, поэтому я знаю, что они работают.
Будем думать, все хорошо. Да. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Я в продолжение предыдущего оратора хотел бы вот что уточнить.
Про спецслужбы?
А, да, вопросик такой. Всем известно, что индийские спецслужбы, они же ведь были воспитаны и очень тесно сотрудничали с американцами. Исходя из вышеизложенного, хотелось бы вот что уточнить. Ведь Индия же уже давно не Инди-Руси-Хайп-Хай, правильно там? Так раньше говорили. То есть они не такие уж большие друзья России. Они ведут свою личную, так сказать, отдельную, ни для кого не зависящую политику. Так вот, мне интересно, а кого они все-таки поддерживают в жизни?
Спасибо за звонок.
Запад, Запад, Россию или еще кого-то. То есть кто у них союзники?
Спасибо. Спасибо за вопрос.
И я поспорил бы, Индия русские, бай-бай. Она, вот этот слоган не существует, но Индия более дружелюбная к России, нежели любой другой страны. Это я могу с смелостью говорить. И если спросить любого человека в Индии, то есть твой внешний друг, он скажет без всякой задумки, он скажет Россия. Поэтому это есть признак. Но индийские спецслужбы, это тоже спорный вопрос. Ну, я тоже не могу комментировать на это. Третий, который упоминал, с кем Индия? Индия самим собой, Индия ни с кем. И Индия, и у Индии...
Независимая политика.
Да, независимая политика. Индия с Индией дружит, а ни с кем. Вот только Индии интересы.
Хорошо. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый. Это Тараторка. Давайте мы уйдем немножко от политики. Я хочу спросить у человека, вот где можно отдохнуть в Индии? Я просто адски боюсь змей, чтобы вот мне этого не видеть, не слышать. Вот пускай человек расскажет вот по своему мнению, где можно отдохнуть в Индии, чтобы не было змей. Потому что я слышал, там есть эти тихие убийцы, эфы, которые кусают и прям как комарик. Раз, а утром ты уже не живой чуть-чуть. Вот давайте уйдем от политики и поговорим, насколько в Индии, где можно отдохнуть, как все будет красиво. Надоела политика сейчас.
Спасибо вам большое за звонок. Датан, у нас как раз вот до новостей полторы минуты, полностью ваши.
Смотрите, в Индии можно отдохнуть от, зависимо от вашего вкуса. Змей это выдумка. Это я, честно, я вам говорю, что я жил в Индии, видел змей, может быть, три раза.
За всю жизнь.
Поэтому вот это, естественно, если пойдете в как-нибудь в лес, все увидите. А так, если отдыхать можно где угодно, если вы любите море, там есть Гоа, Керала, если вы любите исторические места, это Дели, Джайпур, если такие места, как горные, это Кашмир. Есть очень много мест, поэтому Индия большая страна, это можете выбрать по своему вкусу. Поэтому не бойтесь змей, такого нету. Это укусит, сразу умрет, такого нет. Естественно, если у вас получится укус в глубине лес, там нет больницы, ничего, тогда может быть, да. Так там нет таких.
Ну, то есть мы можем говорить о том, что змеи в Индии, это примерно такой же миф, как медведи с балалайкой на Красной площади в России,
точно,
да?
Так то точно.
Да, нет, вот мифы на самом деле такая штука, которая, если однажды возникает, то уже потом так просто от него избавиться получается не всегда. Да. Вот. Хорошо, уважаемые слушатели, сейчас у нас новости, потом ждем вас снова.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех. Как я уже говорил, у нас сегодня очень интересный гость, журналист, представитель Times of India, Наир Девадатхан, с которым мы обсуждаем, собственно, все вопросы, касающиеся Индии и непростого нашего времени. Вот, всем, кто хочет позвонить нам в эфир, телефон прямого эфира 495-7373-948, Звоните, пообщаемся. Так, вот уже звонят. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, опять Вайс. Вы знаете, я просто работал в одной индийской компании, которую возглавляли два брата из Лондона, уроженцы Индии, конечно, Прак Раберу и Хитон Раберу. Вот, я просто вот восхищен вот этой древней цивилизацией, которая почему-то в истории всегда дается не первая роль почему-то, которая древнее гораздо индийских цивилизаций. Ой, не индийских, а египетских цивилизаций. Я вот хотел бы спросить по поводу и туризма, и политики, опять же. У вас есть уникальный такой штат, граничащий с Мьянмой, южнее Аруначала Прадеша, Нагаленд. Насколько этот штат сейчас склонен к сепаратизму, где десятки национальностей, несмотря ни на немногочисленность населения и таких, и столько же наречий и диалектов, контролирует его индийское сейчас правительство, ну, я имею в виду не только де-факто, но и де-юра, вернее, не только де-юра, но и де-факто, и во многих странах, куда бывает приезжаешь, в восточные страны, есть ограничения в таких странах, как Пакистан, по посещению некоторых провинций. Актуально ли это для Индии, где запрещают, ну, или советуют, рекомендуют назидательно не посещать какие-то штаты? Ну, про Нагаленд, о Нагаленде расскажите, пожалуйста.
Спасибо.
Да, есть такой штат, да, там вы правы, там есть такие радикальные настроенные люди, которые их называются Нага, они очень радикально настроены такие.
Ну, они какие идеи выдвигают?
Им нужна автономия.
А.
То есть их преснователь, им должны дать собственные конституции вот такого рода. Но они очень маленькое количество, поэтому... Туристам, да, не рекомендуется. Ну, если как поехать турист, вам нужно будет специальное разрешение, но дается, если есть обоснование, то, если вы действительно турист, государство разрешает. А если под видом туриста, турист пойти там невозможно. Если...
То есть это для туристов может быть действительно опасно,
опасно,
да?
Опасно, да, опасно.
Mm-hmm. Так, спасибо. Добрый вечер, вы в эфире. Сорвался, наверное, звоночек у нас. Деревенский парень звонил. Наберите еще разок, сразу возьму трубочку. А опасность получается, то есть это что может, то есть там, не знаю, могут похитить или что может случиться?
Никто не может сказать, но там есть радикальные настроенные люди, которые могут напасть на вас, да, и такие и люди, которые, и они под тяжка могут из куста выйти, там такие, кустарными оружиями, там все.
Ну, я так понимаю, как вот показывает практика, все подобные территории, которые там бьются за какую-то независимость, там особо никто эту независимость им давать не спешит, они обычно отстают в развитии. То есть там, получается, да, тоже вряд ли это, да, богатые, да, штаты. А вот вы сказали, буквально недавно в 5 штатах были выборы, и в связи с украинскими событиями это не стало главной новостью. А вот сколько всего штатов? Я просто вот не особо разбираюсь.
32.
А, ну то есть 5 штатов это много, это, да, получается шестая часть фактически. Угу. А вот еще звонил наш слушатель и говорил, что есть вот там конфликты с Китаем, там так или иначе. Да, вот расскажите об этом подробнее. Я просто на самом деле до сегодняшней передачи вообще, ну, для меня Индия это вот страна, там Болливуд, вот цветы какие-то, да, песни, и то, что какие-то конфликты территориальные, у меня как-то вот, ну, одно с другим не сочетается. А из-за чего вот эти конфликты?
Какая это причина? Пограничная зона, у нас есть земля, которая, ну, она пустая земля, там ничего нет, ничего нельзя выращивать. Это такой выжженная земля, да, вот это. Для этого, ну, да, это конфликт больше 60 лет. Этому конфликту, она от времени к времени иногда поднимается, и это выгодно обоим нашим странам, потому что...
Чтобы конфликт этот продолжался.
Продолжался, наверное. Поэтому так и так можно было решать давным-давно, мне кажется. Это мое личное мнение. Но если понимать остроту конфликта, наш товарооборот чуть-чуть не 120 миллиардов долларов ежегодно, индийский, китайский. Поэтому вот этот конфликт, она стирается на самом
последнем. Ну да, один раз сесть, договориться, подписать и все. То есть. А получается, вы говорите, что там земля абсолютно там неплодородная, то есть, а тогда, ну, что делят-то, я не понимаю, вот какие-то камни?
Да, камни преткновения там есть у китайцев, так что Индия, это индийская территория, действительно, это то, что Китай претендует, это индийские территории. Но Китай претендует, ну, они говорят, что какие-то части, они, это их. как у них есть причина это. А у нас есть полная причина о том, что это наша земля, это наша страна. Завтра кто-нибудь как-то скажет вам, Курильские острова, да, к вам. Это ваша земля, ваш остров, и кто-то претендует на это выше. Так же здесь. Поэтому, это, мне кажется, этот конфликт вечно продолжится, но она не будет мешать наши товарооборот. Или, сейчас, в последнее время, последние годы, да, чуть-чуть она обострила, этот конфликт обострился, этот, и было очень такие громкие заявления с той или иной страны. И сейчас она уже утихла, пока об этом ничего никто не говорит.
То есть острая фаза прошла, поспокойно. Прошла, да. Просто у нас вот в прошлом году, в позапрошлом, был ряд тоже таких вот конфликтов, скажем, приграничных в Средней Азии. То есть там был достаточно ощутимый конфликт между Таджикистаном и Киргизией. Вот. Но там хотя бы понятно, то есть там они, ну, скажем так, это битва за воду, да, то есть там есть вода, вода все-таки это важно. Вот, а если там просто камни, то есть, ну, тогда действительно, вы правильно говорите, наверное, просто это кому-то нужно, поэтому оно и продолжается. Я помню, я был в Тибете, там же тоже получается, да, что граничит, можно заехать там с Непалом, можно заехать с Индией, то есть, вот, и как раз там встретил людей, это было так забавно. У меня не очень хороший английский, мы встретились, опять же, горы, вот этот высокогорье, дышать тяжело, мы встретились, и я их спрашиваю, вы откуда? Они говорят, Малайзия, а я не понимаю, что это такое. Я говорю, что такое Малайзия? Они говорят, вы откуда? Мы говорим, мы с России. Они, о, Россия, как бы, то есть, я говорю, ну, подождите, ну, говорю, я хорошо знаю географию, я учился в советское время, то есть, вот, откуда вы? Они говорят, Малайзия. А я с другом, мы друг на друга смотрим, какая Малайзия, что это? Я вижу, им немножко обидно, ну, то есть, они-то нашу страну знают, а мы, получается, нет. Вот, я говорю, давайте вот там какой-то город назовите. Они говорят, Сингапур. Я говорю, Малайзия. Все, он говорит, а, все, да, Малайзия пойдет. Вот, и, конечно же, разговорились. То есть, вот, в целом, они как раз вот говорили, что они достаточно редкий маршрут. То есть, они заезжали как раз через Индию. Вот, потому что обычно либо через Непал заходят там по перевалу. Вот, там достаточно комфортно, чуть ниже цена. Но там возникает такой момент, что вы фактически прилетаете в Непал, столица Катманду, 1100 над уровнем моря, ну, то есть акклиматизация не нужна, вот, и потом через достаточно большой перевал вы приезжаете в Тибет, и вот этот набор высоты, он для многих критичный, многие ловят так называемую горную болезнь, и потом уже она никак не, ну, фактически горную болезнь можно вылечить только снизив высоту, а если вы там въехали уже, куда там снижать, там весь Непал 3000 метров, вот, и либо люди прилетают в Лхасу, столицу Непала, там адаптируются, и потом выше-выше уже вот идут дальше. Вот. И очень мало людей со стороны Индии заходят, вот они были такие, и мы еще не сразу разобрались, что за Малайзия такая, как бы возникла.
Малайзия, да.
Да, да, да. Хорошо, но получается, что при вот тех диалогах, которые у нас сейчас получаются, мы можем говорить о том, что все спокойно, да, что да. Отношение к России, там, несмотря на какую-то пропаганду вот этих, будем говорить, ангажированных СМИ, да, которые, я так понимаю, что, ну, в первую очередь, финансовая же зависимость,
это
да,
финансы, это
да, так. Да, и они, кто платит, соответственно, тот песни заказывает, это понятно, вот, и несмотря ни на что, то есть, если сейчас, например, спрашивать в среднем людей, которые проживают в Индии, то есть, у них нормальный позитивный настрой в отношении России.
Да. Очень, очень нормально, очень позитивно. Если посмотреть эти каждый день ток-шоу, как здешние телевидения показывают, да, да, первый канал, второй канал, третий, телевизионные да, такие ток-шоу в Индии происходят, политические. И там все политологи, индийские политологи, они все поддерживают российские позиции, они все объясняют. И вот этим ведущим, ведущий, ему уже продиктованный текст, он читает, да, долбит этим текстом, да-да-да-да, Украина так. Они говорят, как вы это можете говорить, вы знаете, это что, о чем вы говорите? Наши политологи, если посмотреть, они больше патриоты, чем россияне. Они объясняют о том, что как это, почему Россия вынуждена была так пойти, это... Россию вынудили на такой шаг. 8 лет они просили, они натерпели столько унижения, там, упрек. Все равно терпела. Теперь уже лопнуло, как любого человека, терпение лопнуло, и пошла, они пошли на этот шаг. Это тоже им это неприятно, но вынужденный шаг, чтобы сошить свою родину. Так объясняют наши политологи, которые, они, половина из них даже в России не бывал. Они только в Россию, и российские политологи знают по книгам, по новостям. Поэтому это я смелостью могу заявить о том, что и 99% индийцев поддерживает Россию в этом конфликте.
Mm-hmm. Ну, а вот политологи, кроме того, что вот условно 8 лет не исполнялись Минские соглашения, да, и уже как бы хватило, какие еще у них аргументы? Потому что часто бывает, вот сюда приходят гости в студию, рассказывают про свои страны, кто-то говорит, ну, у нас вот, например, кто понимает, он позитивно относится, кто не понимает, негативно. У вас, получается, все позитивные. Какие да. еще у них аргументы?
Аргументы о том, что в твоем вдвоем дворе ты твой сосед дает место находиться своему врагу. То есть они... Почему? Украина сейчас, если вступит в НАТО, если она... Никто не знает, что вступит или не вступит, но они же... У них это желание...
Да, они декларируют.
Декларируют. Да. Это опасно. Для России это опасно. А почему Россия должна это терпеть?
Ну, это разумно, конечно. Да.
Это аргумент, первый аргумент. А второй аргумент, они говорят, что... Это вот угнетение русского народа. Вот эти радикальные люди, которые находятся в Украине, они угнетают русскоязычных народов. Русских ненавидят. И антироссийская пропаганда с каждым днем. Есть такой... для этого можно терпеть до пару до времени. Да, есть терпение какое-то. Например, а если переходит, то уже никто не может это терпеть, не смотреть. И тем более такая страна, как Россия, большая страна, она же никогда ни на кого не напали.
Ну да.
Никогда никого не напали. У них нет истории, у России нет истории, они кого-то напали. И поэтому все это понимают, все это осознают, но западные СМИ, они дают совсем по другой картину.
Ну, это правда, да. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот после начала этого конфликта там выяснилось, что много иностранных студентов на Украине, в том числе индийских. Я этому очень удивилась. И вот, может быть, журналист знает, что там учиться дешевле в Украине, чем в России.
Спасибо. Почему? Спасибо, да.
Да, действительно, 18 тысяч студентов учились в Украине, угу. Их все эвакуировали.
Это именно из Индии 18?
Из Индии, да, 18 тысяч.
Большое количество.
Большое количество, да. Все до одного медицины учились там, от Одессы до Киева, все в вузах. Действительно, там дешевле учиться. Там дешевле учиться. Вот. И там выдают, я не знаю, но там выдают сертификат, который признает Евросоюз. Вот это после диплом, украинский диплом, признавали Евросоюз. То есть этим диплом человек может пойти
в Европу получить работу.
Да.
А вот вы говорите дешевле. А вот если вот, ну, конкретно в цифрах, ну, хотя бы примерно, вот сколько стоит образование на Украине?
Если я не ошибаюсь, год 2-3 тысячи долларов.
Угу. Ну, если по старому курсу, да, 200 тысяч, это прям минимум. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Меня зовут Евгений.
Очень приятно.
Да, огромное спасибо вашему гостю. Я, к сожалению, включил эфир, когда уже шла ваша беседа. Я не знаю, как его зовут. Я помню, так это...
Его зовут Девадатхан.
Да-да-да. Вот огромное спасибо за вот этот пример с соседом, который в свой двор привел врага. Да, и это, в общем-то, очень показательный пример. И в подтверждение слов я хочу сказать, что сейчас в свободном доступе в Ютубе есть интервью небезызвестного Алексея Арестовича, да, который является советником Зеленского, где он еще 2 года назад говорит о том, чтобы для вступления в НАТО Украине нужна война с Россией. Вот если вот хотите, просто посмотрите.
А я смотрел вчера.
Да. Он еще 2 года назад об этом говорил. То есть наши власти, наша армия предотвратила катастрофу геополитическую, потому что Арестович об этом говорил еще 2 года назад. Он говорил, что мы там пойдем на Россию, то есть нам нужно в НАТО любой ценой, и мы пойдем на войну с Россией. То есть он анонсировал это еще 2 года назад. То есть они расписались свои позиции еще 2 года назад, если не раньше. То есть, вот, поэтому пусть сейчас уже не скулят, не стонут, не плачутся, что там Россия на них напала. Ребят, вы об этом говорили еще 2 года назад. Вот, ну, в смысле, вот я, так сказать, привожу, так сказать, да, аргумент той стране.
Ну, это правда.
Спасибо огромное. Да. Спасибо огромное. Всем благ, победа будет за нами.
Всего хорошего, успехов. Ну, да. Приятно, на самом деле, когда слушают люди, которые очень, скажем, искренне звонят. Вот я помню, как-то раз мы тут обсуждали образование. Вот, а очень часто же принято ругать, вот, ну, мигрантов, там, что вот, они там русский язык не знают, из-за этого там весь класс остаёт, вот, ну, вот, да, причем это очень часто бывает просто стереотип, но вот он очень такой устойчивый. И звонит как человек, он говорит, я работаю учителем в школе в Москве, в спальном районе, он говорит, я вижу, насколько они целеустремленно подходят к процессу обучения вот этого всего, они стараются, да, он, может быть, где-то, да, он что-то не понимает, но я вижу, что он готов тратить на это энергию, силы, и вижу, говорит, каких-то лентяев, которые вот, ну, явно, может быть, там им легче подавалась учеба, но просто они не хотят ничего делать. То есть так же и тут вот наш слушатель, видно, что человек неравнодушный, искренне, это очень приятно. Вот я сам, в общем, когда звоню куда-то в эфиры, тоже обычно очень стараюсь с энергией. Ну, либо что тогда звонить в эфир? Просто тогда можно слушать и уже никуда ничего не делать. Понятно, что операция, которая сейчас происходит, я так понимаю, что есть какая-то в ней логика. К сожалению, мы ее не знаем. Нам ее, как говорится, никто не докладывает. И я так понимаю, что уже реальность, которая сейчас происходит, нам будет известна, ну, через какое-то время. И как уже некоторые шутят, что сейчас все новости, все там, не знаю, телеграм-каналы, Ютуб, все-все-все только про эту спецоперацию, причем как на нашей стороне, так и на стороне Запада, просто мы говорим как есть, они там что-то придумывают, какие-то рисуют фейки, их ловят на том, что они их рисуют, вот, ну, вот эта вся ситуация происходит, вот, а мне тут понравился один человек, сказал, что через 20 лет это просто будет один параграф в учебнике, и все, да, то есть то, что...
Наверное,
вот,
такие
сейчас, есть. Сейчас, да, то, что тратится просто тысячи слов, там, энергии, часов, времени и так далее, плюс действительно все-таки люди воюют, есть потери, то есть мы это видим, понимаю, официально есть какая-то информация, вот, но действительно через какое-то количество лет будет параграф в учебнике, то есть вот, и это есть. Ну, мы бы, конечно, очень хотели, чтобы все-таки побыстрее все это закончилось, вот, и те позиции, скажем так, на которые мы хотели выйти, из-за которых все это началось, чтобы мы этого добились, как правильно сказал, опять же, наш слушатель, победа будет за нами, действительно так и будет. Так, еще у нас Вайс опять звонит в очередной раз. Добрый вечер.
Ну, когда еще такой случай представится? Спасибо большое за эфир. Вот действительно они воюют из-за водных ресурсов, за озеро Пангонгцона, которое находится в северной части Индии. В горах Каракорума находится ледник огромный, 700 квадратных километров, на высоте более 5000 метров. И в том числе еще водная артерия в долине Занскара. Ну и там прочие в Ладаке тоже там присутствуют водные артерии, где часто не хватает воды для сельхозугодий, в том числе Пакистане. У меня вопрос про Пакистан, чтобы закончить свой вопрос на оптимистичной ноте. Торговый оборот торговым оборотом. У вас с Пакистаном тоже, я обращаюсь к гостю вашему приглашенному, с Пакистаном непростые отношения. Вот как вот такие, например, эстрадные исполнительницы профильные, как Сапна, вы, наверное, ее знаете, который фольклор с Пакистаном очень близок, я имею в виду эстрадное фольклорное исполнение, и вот артисты как-то ездят между двумя странами, между Индией и Пакистаном, и вот как не делите ли вы таких артистов, как Сапна, таких исполнительниц?
Спасибо большое.
Смотрите, в культурном плане у нас нет никакой конфликт. Вся Пакистан, Афганистан, все это смотрят индийские кино, индийские сериалы, слушают индийские песни, в том числе в Индии тоже слушают пакистанские песни. Но у нас язык один. Мы одни и те же люди, как вы с украинцами, одни и те же по внешнему, по менталитету.
Ну, раньше же вообще не было Пакистана, да? Была одна Индия.
Индия, да. Uh-huh. И поэтому... Такие в культурном плане до сих пор мы дружим. У меня очень много друзей пакистанцев в Москве. Все люди не так враждебно не смотрят. Но мы оказались в двух лагерях. И англичане нам делали такой подарок, когда они ушли. Нас разделили по религиозным признакам. Но с тех пор мы начинаем вот конфликт. Тоже это тоже уже дошло до такого степени уже... А этот конфликт уже нет места на современной жизни. Да, вот проходит глобализация, все люди, все сейчас. Сейчас после этого кризиса, конфликта, будем знать, как мир будет перестроен. Мир однозначно будет перестроен. Тут
у меня нет
сомнений о том, что мировой порядок будет изменен. То, что однополярный мир точно не будет, это однозначно. И люди уже понимают, что вот эти свои сбережения, свои все вклады, все это вкладывать в одном американском банке или американских бумагах, она опасна. И они диктуют, они якобы твои деньги держат, их, ты держишь и твои деньги их на банке, они тебе не выдают. Они тебе диктуют. Потому что это же дико. Это уже люди, не то, простые люди уже начинают понимать. Поэтому будет новый мировой порядок, это по моему журналистскому опыту, я говорю, что действительно будет новый мировой порядок. Это благодаря этому конфликту. И мы думаем, что индийский-пакистан конфликт, она не такая острая стадия. У нас тоже бывают стычки, да, такой стычки не было, ну, дай бог, что не, надеюсь, что не будет такой стычки. И в культурном плане, как наш слушатель говорил, что в культурном плане мы очень дружны, у нас нет никаких конфликтов, да, хотя в Пакистане запрещают некоторые индийские каналы, но все равно люди как смотрят, находят обход, да, все равно люди смотрят, слушают песни, да, смотрят кино, концерты и так далее, и так далее. Поэтому мы считаем, что мы один народ, один наш.
Ну, как и мы с украинцами, да, в общем, да, у нас же нету какого-то разделения.
Разделения, так что есть. У нас язык один, культура, еда, все одни и те же.
А вот Бангладеш, он же тоже получается?
То же самое, да. У нас с Бангладешем еще больше, очень много бангладешцев у нас в Индии работает. У нас дружеские отношения с Бангладешем. Ну, хотя есть какие-то моменты конфликтные, такой очень маленький. Но у нас с Бангладешем в данный момент очень дружеские отношения.
Угу. Ну, это хорошо. Все-таки с соседями лучше дружить. Вот, я думаю, что сейчас вот тоже, если говорить про ситуацию, которая складывается, как только она уже окончательно разрешится, вот, безусловно, вот как сейчас очень многие говорят, вот, значит, если бы это все было в 2014, все было бы проще, потому что с 2014 года пропаганда 8 лет людям в голову вкладывала, что мы плохие, и сейчас это достать, ну, опять же, вот по щелчку нельзя, надо будет какое-то время, но простые люди быстро разберутся, да, то есть, опять же, если сразу, ну, правильные шаги сделать, вот, то я думаю, после уже окончания всех этих спецопераций, вот, ситуацию надо нормализовывать, вот, и я тоже полностью согласен с тем, что вряд ли Америке удастся сохранить свою монополию, скажем так, на мнение, вот, опять же, мы видим, что они уже начинают там как-то тоже прыгать, создали этот AUKUS с Австралией, да, с Великобританией, вот, Европа обижается, а мы почему, мы же вроде с вами в НАТО, то есть там у них, конечно, тоже единства нету, это все понятно. Вот, ну, будем смотреть, как оно будет уже развиваться. Хорошо, большое вам спасибо за то, что спасибо. Нашли время, пришли.
Спасибо, что пригласили.
Было очень интересно. Уважаемые слушатели, точно так же, как и все предыдущие разы, я пообещаю вам интересного гостя на следующую среду, но скажу вам честно, я еще пока его не придумал. Вот, есть у меня несколько вариантов, вот, и когда уже мы это все организуем, следующую среду в 9 обязательно включайте радиоприемники, звоните в эфир, и будем общаться, рассуждать на все наши традиционные темы. Но вот, как мы сейчас видим, миграционная повестка в связи с проведением спецоперации немножко отошла. Обсуждаем то, что происходит прямо сейчас, самое актуальное. Спасибо, а сейчас новости.